Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русские церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко до единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж», отслеживая ваши комментарии, отзывы, предложения и сообщения, конечно же, реагирует на них. И сегодня, по многочисленным вашим просьбам, мы вновь пригласили, дерзнули пригласить, зная, как ограничено его время, вашего и нашего любимого автора Николая Алексеевича Лишина, преподавателя Воскресной школы для взрослых, при храме святых Зосимы и Савватии Словецких Гальянова, доцента Российского православного университета, к себе в студию, с тем, чтобы обсудить те вопросы, которые нас интересуют и беспокоят всех. Мы живем в очень неспокойное время, Николай Алексеевич, и, конечно же, и православные люди не чужды политики. Вот состоялись для многих так ожидаемые выборы в Соединенных Штатах Америки. И, конечно же, мы с надеждой все ждем, что закончится этот конфликт, который изматывает и нас, и другие страны, и приносит горе, конечно же, многим-многим людям, потому что люди гибнут. Война есть война, и отстаивание своих территориальных интересов или политических интересов, оно, конечно же, предусматривает и человеческие жертвы. И каждая человеческая жертва – это трагедия. Мы дождались этих выборов, есть какие-то положительные отзывы, люди чего-то ждут. А вот на самом деле, как православным людям относиться к этим состоявшимся выборам? Я передаю вам микрофон.
Уважаемые радиослушатели, глубоко уважаемый Николай Владимирович, здравствуйте. Спасибо большое, что пригласили меня. Вот, конечно, вопрос непростой, очень сложный, да и, в общем-то, удивительный, наверное, для православной радиостанции, с одной стороны, а с другой стороны, понятно, что православный человек, он вынужден какое-то время существовать в этом мире. Вот, более того, этот мир, он и создан для того, чтобы мы, христиане, наполняли его содержанием и содержали этот мир. Поэтому для нас, конечно, тоже важно очень разбираться в тех процессах, которые происходят и в политике, во внутренней, внешней политике, для того, чтобы правильно себя позиционировать в отношении вызовов времени, в отношении тех библейских истин, которые мы получили от Спасителя, в отношении тех заповедей, чтобы осуществлять свой путь на этой земле, для того, чтобы ответ наш на страшном суде был бы правильный. Мы не можем существовать вне этого мира, и поэтому, конечно, очень правильно и верно, что православная радиостанция тоже пытается на эти вопросы с точки зрения православия, богословия дать ответы.
Я вас прерву, но есть и другая точка зрения. Дескать, знаете ваши молитвы, храмы, молитесь и ничем не интересуйтесь. Я считаю, что это не по-евангельски. Будьте мудры, яко змии, сказал Господь.
Да, совершенно верно. Конечно, если среди радиослушателей есть у нас подвижники афонские, вот, исихасты, которые занимаются в молчании, находятся в молитве, то я предлагаю им просто выключить сейчас радиоприемники. И, конечно же, они занимаются тем делом, которое единственное важно для спасения и содержит этот мир. Вот. Но, находясь в православной среде и вокруг меня большинство друзей, товарищей, люди, которые не чужды телевизионным программам, слушают, смотрят, читают телеграм-каналы, конечно же, мы будем говорить для них. Вот, не для таких подвижников, вот, монашеского образа. Я думаю, они нас и не слушают, я надеюсь, и молятся за нас, грешных. Вот, тем мы, наверное, и держимся, и мир этот еще им держится. Вот об этом мы тоже должны поговорить, о том, что же на самом деле составляет суть содержания этого мира. И мы помним притчу Христову, что мир этот сберегается к последнему дню и ради тех зерен, которые растут на поле, этот мир содержится, а потом все остальное будет собрано, все плевелы и брошены в печь. Вот. Поэтому об этом мы и будем говорить, это важный вопрос. Вот. И поскольку большинство православных так или иначе находится в миру, может быть, мы можем сказать, что, к сожалению, находится в миру, да, наверное, мы бы хотели, чтобы православные находились, как святой Григорий Палама, где-то в Фаворском свете. Если византийских возьмем святителей, они входили в кабинеты министров различных правителей. А Дамаскин, я напомню, был правой рукой халифа мусульманского и вполне себе совмещал святость православия с должностью. Я думаю, он прекрасно разбирался во внутри- и внешнеполитической ситуации, и не надо изображать православных как таких людей, отрешенных от мира, которые ходят, значит, опустив голову в землю, ничего вокруг себя не видя, ударяясь лбом в столбы или там, значит, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Это, между прочим, очень православная пословица, поэтому православие дураков не любит. Как один раз сказал нам на лекции священник Валентин Тимаков, говорит, православие не любит двух вещей – фанатизма и дураков. Вот, поэтому здесь мы должны проявлять мудрость, и если вы обратите внимание на житие святых, то это люди большого ума, многие из них большого политического ума, вот, и, ну уж я не говорю о русских князьях, которые не только разбирались в политике, но эту политику и делали.
А давайте вспомним монаха из монахов, преподобного Сергия.
Тем более, да, человек, который фактически руководил там русским войском, ополчением, благословлял, собирал у себя министров обороны, так переводя на новый этот, воинов благословлял и, в общем-то, вел войну в полную силу, вот, и молился, поэтому не надо делать из православия, вот, некую там изолированную от мира секту, как раз православные люди – это те, кто в этом мире деятельно присутствует о Христе, со Христом и несет этот свет, потому что если не мы будем молиться о политике, о политиках, о войне, то побед не будет у русского народа, у православного воинства. Вот, и Сергий Радонежский тут нам не то что большой пример, а светоч, которым земля русская до сих пор стоит. И я думаю, его молитвами мы сейчас и ведем ту самую войну или вражду со злом, которая происходит на западных границах нашей российской, хотел сказать, империи, ну, хорошо, российского государства, если кому-то слово империя может не нравиться, но суть от этого не меняется. Поэтому давайте разберемся в нынешней ситуации уже как православные люди и поймем, что первая заповедь, которую Господь дал людям после грехопадения, если я не ошибаюсь, 3 глава, 15 стих книги «Бытие», «Вражду положу между семенем твоим и семенем ее». Первая заповедь – это вражда человека со злом, с дьяволом, со всеми его проявлениями. Потому что если человек не научится враждовать с этим, он не сможет настроить свой путь в рай. Поэтому первое, что должен был научиться человек, потерпев поражение в раю, это научиться враждовать. Поэтому для православного зло должно вызывать не попытку сесть за стол переговоров, примириться, договориться или еще что-то. А это должна быть положенная вражда, потому что зло неприемлемо в границах православного сознания, в границах христианской веры, потому что если человек принимает в себя зло, он совершает ошибку, которую совершала наша праматерь Ева и Адам, смешав добро со злом, так и оставшись у древа познания доброго и злого, познав и то, и другое. И надо различать зло и людей, потому что люди, которые совершают зло, это мы все. Поэтому людей нужно любить, но принимать зло от людей нельзя. Поэтому нам, наверное, очень повезло в данный исторический период, потому что мы оказались в государстве, которое задекларировало непринятие то, что противоречит Божьим заповедям. Мы видим, как католическая церковь проиграла на Западе свое пространство, вчистую его проиграла. То, что происходит с различными искажениями человеческой природы, по-другому я уже это назвать не могу, это происходит, к сожалению, на территории христианской католической церкви. Это Европа в большей степени, Америка в меньшей степени, сейчас о ней, наверное, поговорим ввиду текущей политической обстановки. Вот. Братья-мусульмане сохраняют пока стабильную неприязнь к античеловеческим проявлениям общеевропейских ценностях. Смотрите, как, да, разберите эту фразу, как я сказал. Вот, мы вроде шли от каких-то ценностей общеевропейских, а пришли к античеловечности, к тому, что противоречит человеческой природе. И мусульмане, которые не выдвигали, например, каких-то общечеловеческих ценностей, остались верны человеческой природе. А Европа, которая вышла из католического мира, перескочив в протестантизм, отрекшись от своих основ, когда еще можно было что-то сохранить из Поршела догматах, вот, ушла в поклонение фактически дьяволу, другому существу, вот, перешла в состояние Содома и Гоморры.
Ну что, это плоды гордости все-таки, Николай Алексеевич?
Это, наверное, плоды работы врага рода человеческого, который основной удар делает по христианству. И это надо понимать. И то, что Россия сейчас находится в такой политически сложной обстановке, это есть факт того, что Россия сохраняет верность Богу, верность православия. Поэтому все оружие дьявольское будет обращено против Церкви Христовой. Эта война началась не сейчас. Она началась не в 22-м году. Она началась с момента выхода человека из рая. Это война добра со злом. И Россия, открыто продекларировав приверженность ценностям христианства, взяла на себя, с одной стороны, удар со стороны врага рода человеческого, с другой стороны, щит Божий, покровительство Божие, благословение и благодать. И мы видим, как сейчас развивается и российская промышленность, и как воспрял духом российский народ, и как происходят перемены, которых мы ждали. И вот эти 30 лет после развала Советского Союза, когда мы кричали на всех углах, что наступило благоденствие, мир, дружба, жвачка, как говорили, это период полнейшего упадка и деградации и нравственности, и личности, и человека. В этот период, правда, Господь устроил так, что церковь воспряла. И сейчас новое поколение, которое приходит, и руководителей, и людей, и народа. Оно просвещено светом христианства. И многие люди очень осознанно встают на эту борьбу, понимая, что борьба эта ведется за убеждение, за веру, за свет против тьмы. И в этом плане, если мы хотим ответить там на тот вопрос, который сейчас задают, что такое приход Дональда Трампа к политике, это сложный вопрос. Мы увидим, что такое этот приход. Мы понимаем, что Америка не союзник российскому государству. У российского государства нет союзников, это тоже надо понимать. Есть попутчики. Каждое государство, это, наверное, правильно, должно решать свои национальные вопросы. За это и ратует наш президент и все время говорит. Мы не просим никого быть там сторонниками России, нас поддерживать. У нас есть свои интересы, у кого-то свои. Просто в международной политике все должны уважать друг друга и делать такие действия, которые не дискриминируют одно государство в отношении другого. Но это могут делать только независимые государства, обладающие в первую очередь военной мощью. Потому что пока ничего другого не придумали. Америка почему экономически сильная? Потому что у нее самая сильная армия. Здесь нет никакого фокуса. Нет экономически сильного государства, у которого нет армии. Вначале идет армия, потом идет все остальное. Если ты диктуешь условия, если ты самый сильный, то тебе будут сдавать деньги. Если ты не самый сильный, то денег тебе сдавать не будут. С одной стороны, конечно, приход Трампа – это приход человека, который поддерживает традиционные духовно-нравственные ценности, по крайней мере, то, что он декларирует. Приход человека разумного, предприимчивого, который на деле доказал свои способности. Это приход человека, не совсем угодного американскому истеблишменту, это тоже надо понимать, что этот человек выходец из других кругов. Это человек, который сделал себя сам, он мало завязан на какие-то внутренние клубные установки, его поддерживает армия и военно-промышленный комплекс. Это тоже его самого как личности, как руководителя хорошо характеризует. И, конечно, он не будет безумствовать, как предыдущие. Руководство Америки, я так думаю, это моя частная точка зрения, с ней можно не соглашаться. Но хорошо нам это или плохо, когда Владимира Владимировича спросили, какого президента вы хотите, он, конечно, сказал, что Байдена, потому что понятно, что если государством, с которым происходит противостояние, руководит полусумасшедший, вызвавший из ума старик, уж да простит меня старик Байден, но это факт, это возраст, это не то, что он там такой плохой, это больше американская система, вызывает там юмор, если у них во главе стоят такие люди, с одной стороны, а с другой стороны, это говорит о том, что эта система очень устойчива, можно ставить любого человека от этого системы, не повредиться. Вопрос перемены политики, внешней политики. Это важный вопрос. В любом случае мир меняется. Ведь Трамп еще ничего не сделал, а уже всех напугал. И напугал он тем, что он будет делать, прежде всего напугал американцев и старую администрацию. Если вы видите, они сейчас в агонии начинают принимать те решения, которые не принимали до выборов, может быть, в надежде, что им удастся сохранить некую политическую власть. Поэтому все эти разрешения на применение ракет там, на разного радиуса действия, еще на что-то, это фактически там агония старой администрации, попытка хлопнуть дверью, то есть это не Трамп. Мы должны прежде всего там, сказать слушателям, что пока рано говорить о том, что и кто будет Трамп для нас, для внешней политики.
Дилетантов, Николай Алексеевич, избранный президент до инаугурации пока не властен отменять или игнорировать указы прежней администрации, да?
Да, совершенно верно. То есть сейчас идет, как у нас говорят, передача дел и должности. И пока она идет, полную власть сохраняет прежняя администрация, поэтому она понимает, что сейчас надо закрыть какие-то гештальты, которые не закрыты, то есть максимально, может быть, даже навредить Трампу. Может быть, то, что сейчас происходит, не может быть, а в большей степени Это то, с чем потом Дональду придется работать. Вот. Это то, что ему потом придется как-то отменять, выкручиваясь здесь. То есть, у них идет внутренняя возня, и все, что мы видим сейчас, это отголоски в этой возни, но все уже прекрасно понимают, что мир будет другим, даже с точки зрения Америки. То есть, Америка сменит свою и риторику, и политику. И, наверное, если Америку возглавит умный, предприимчивый президент, это неплохо. Потому что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Вот. Мы очень там долгий период времени с дураком искали. Да, это была совершенно бестолковая история, на мой взгляд. Поэтому, конечно, он будет работать в интересах Америки, это надо понимать. Никаких там интересов России или что-то еще, никто там за мир не ратует, это тоже надо понять. Всем выгодно, ну, нашим противникам, что, да и нашим союзникам в кавычках, что Россия воюет. В любом случае, это ослабление сильного геополитического игрока на арене, это выгодно всем. Это надо понимать, здесь в политике нет никакой дружбы, никаких там долгосрочных связей. Есть отношения, если ты сильный, значит, у тебя хорошие отношения. Но все хотят, чтобы ты был слабый. Вот. Если ты слабый, понятно, что тебя очень быстро там закончат и поставят в чьей-нибудь фарватер, в котором ты и пойдешь. Вот. Поэтому в данном случае, но эти годы, которые прошли, годы специальной военной операции, да, они дали России возможность показать свою силу и прежде всего военную силу. И за счет этого все понимают, что Россия будет не просто диктовать условия, а настаивать на своих требованиях, вот, и никто ее не может заставить эти требования изменить.
Тут тоже на самом деле чудеса произошли, потому что мы же слышали, сколько коррупционных скандалов скрыто, как была ослаблена даже технически, даже потенциально армия России. И если бы не это, наверное, мы бы и совсем в другой ситуации оказались.
Ну, армия России и вообще Россия была ослаблена 30 годами мира после 90-х и 50 годами мира после 45-го года. Армия не может, вы поймите, то есть это все равно, что врач, хирург не будет 50 лет проводить ни одной хирургической операции, а потом вдруг на него навалится там сразу 20 сложных операций там, на сердце. Вот. Вы представляете, сможет ли он, что он ни одну не сделает, поверьте мне. Поэтому здесь это проблема не армии. Это проблема того, что нас убаюкали. Здесь меня удивляет больше, что американцы зачем-то все-таки, видимо, они уже настолько поверили, что мы уже все лежим на лопатках и можно уже заходить, что просто передавили какую-то точку. Вот им еще там 3-5 лет нас не трогать, и, возможно, мы бы уже не поднялись. Вот СВО – это то, что подняло Россию в какой-то, ну, самый пиковый момент. Уже мы в нижней точке. Точка уже, наверное, невозврата была близка. Вот, и мы в этой точке стали взлетать. Это надо понимать, что как бы там это ни звучало сейчас там цинично, но армия, она должна воевать, иначе она не будет уметь это делать. Вот. И мы, если вспомним историю России, ну, назовите мне период, в который Россия не воевала. Вспомните историю Российской империи. Это постоянные войны. И когда армия воюет, тогда народ способен мирно жить. А вот когда армия живет мирно, вот тогда над народом и государством нависает угроза. Потому что он не имеет той системы защиты, которая выстраивается благодаря практике. И как показали эти события, что без практики, какие бы учения ты ни проводил, что бы ты ни делал, как бы ты ни модернизировал, но война показала, что все не так. И это понятно, потому что действительно мир, особенно сейчас, технически развился по-другому, и мы получили те технические элементы, с которыми никто не знал, являются они оружием, не являются они оружием. Ну, возьмем, например, интернет тот же самый, которому там все до сих пор аплодируют, кричат, зачем закрывать YouTube, зачем закрывать какие-то системы, да, вот у нас наши хуже. Но надо понимать, что это вопрос безопасности. Безопасности государства. Мы чуть не проиграли государство через YouTube. Большой божий промысел и там политическая ошибка, да, наших оппонентов, то, что они начали физическую войну. они не продолжили информационную, да, когнитивную войну, которую они вели, вот, или еще ментальной войной это называют, борьба за сознание. Вот Украина проиграла именно ментальную войну. То есть русские люди на территории окраины России, Украина, да, как мы ее называли, это не новое государство, это край России, да, она так и называется. Украя, то, что находится, Украина. Вот я напоминаю, они вдруг в своем сознании решили, что они другая национальность какая-то, древняя, там, я не знаю, это они море выкопали, еще что-то. Вот. Это была проиграна именно война через оружие нелетального действия. Вот это интернет, это различные технологии, учебники, образование, все прочее. Вот, поэтому...
Ну, Николай Алексеевич, нам тут же возразят, что все-таки государство имеет некий статус-кво, и в результате распада СССР Украина как государство сложилась. Другое дело, что людей ментально оболванили, по сути, и сделали врагами. Но как государство все-таки Украина существовала?
Ну, это вопрос историков, пусть они спорят, да, что считать государством. Конечно, де юре Украина как государство существовала, но мы понимаем, что это губернии Российской империи, которые Владимир Ильич Ленин решил почему-то все губернии перераспределить по национальному признаку, заложив бомбу замедленного действия, которая взорвалась в 90-х годах, вот, когда это тоже ментальная война, которую Ленин выиграл через несколько десятков лет после своей смерти, вот, когда люди на этих территориях подумали, что они живут не в Черниговской губернии, а вдруг они живут в какой-то там украинской республике. Вот. Насколько это было оправдано, мы понимаем, что Ленину нужно было показать, что коммунизм, он имеет международный масштаб, и что все народы присоединяются к коммунистической идеологии. Поэтому, конечно, если бы он сказал, что к коммунизму присоединилась Черниговская губерния, это было бы как-то смешно. А то, что к коммунизму присоединилось аж 15 каких-то народностей, там и финны, по-моему, да, 16, и украинцы, и белорусы, и таджики, и казаки. Смотрите, какое большое движение коммунизма, оказывается, идет по всей планете. Вот. Это позволило там как-то и Болгарию на этот путь, да, вот, своротить там Югославию, Кубу. Вот. Поэтому, конечно, это политический ход, который позволил там Ленину показать коммунистическую идеологию как некую объединяющую силу, в которую в конце концов войдут все страны мира. Мы все идем к коммунизму, мы это помним. Да? Вот. Если до этого там каждый человек шел в Царство Небесное, вот, или там в противоположное этому месту, вот, и жил в определенной черте города, да, вот, не определяя национальность, потому что в нашей христианской идеологии, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, да, поэтому и Пушкин русский писатель, и Лермонтов тоже русские писатели, вот, и наши художники знаменитые разных национальностей, да, мы даже там не знаем кто. Я люблю наших русских полководцев Барклая де Толли, Багратиона, да. Вот, и не было в этом никаких проблем, да, и не пытался там Багратион отделить грузинскую, значит, автономию от Российской империи, да, потому что это было, ну, это имперское сознание, да. Вот имперское сознание, когда ты присоединяешь регион, он становится на одинаковых правах одним из там твоей провинции, да. Вот, такая же провинция Палестина была в Римской империи. Когда мы имперское сознание поменяли на союзное, да, показывая некую всемасштабность коммунизма, коммунизм тоже проиграл. Причем очень быстро проиграл, да, не прошло 70 лет, как идеология, которая не основана ни на чем. Вот, в отличие от Откровения Божия, которое основано на Творце, создавшем этот мир, почему христианство, что бы с ним ни делали, оно существует, остается и никуда оно не денется до скончания века, потому что есть физическое явление, называемое Бог, а это единственное физическое явление, которое существует, остальное все существует как следствие того, что существует Бог. И поэтому так или иначе люди, когда входят в это пространство, они сталкиваются с физикой этого явления, а уж против собственного опыта уже никуда не пойдешь. Поэтому опыт встречи с Богом, он существует у человека, и на этом держится христианство. Вот. А опыт встречи с коммунизмом – это идеологическое некое явление. Вот. Ну, сегодня там тебе нравится эта история, завтра ты другого начитаешься, философа, вот тебе другая. Ну, поэтому вот это чистая политика, и вот отсюда появилась Украина, к вопросу о государственности. Да, конечно, юридически это государство. Вот. Образовалось оно как республика там, в 20-е годы. Потом оно отделилось вот в 90-е годы, как и другие республики. Ну, вот от этого мы потеряли территорию. Но, с другой стороны, мы как-то читал исследование. Вот Россия, она так схлопнулась, так мобилизовалась, вот, отделила то, что где-то шаталось. И мы сейчас по Украине видим, что это правильно. То есть, там шаткое мировоззрение. Его легко было сломать. Все-таки вот такой русский кулак, народ вот в центре, вокруг столицы нашей Москвы. То есть, ну, делали то же самое американцы, поверьте, и больше, чем с украинцами, но не получилось. Где-то глубинная вот эта суть народа Божия, она сохранила стойкость к различным вот отклонениям, в том числе античеловеческого характера. И поэтому вот Россия собралась. Собралась, она выкристаллизовала в себе православие. Вот, и, в общем-то, встала в полный рост, да, как поет Бичевская, по-моему, «Помолимся, поднимемся с колен». Да, мы стояли на коленях, но, наверное, только для молитвы. Вот мы помолились, встали, взяли меч и пошли воевать со злом. Поэтому, если у радиослушателей вообще есть какие-то опасения по поводу текущей ситуации, не надо. Вот с нами Христос. Пока мы воюем со злом, мы более устойчивы, чем когда мы не воюем. Это тоже надо понимать. Ну, почитайте Священное Писание. Израильский народ, который Господь вел, он находился в сопротивлении постоянным окружающим языческим племенам. Ради чего? Не ради собственной там славы или какой-то там границ государственности. Да не было у них там особых границ. А ради Богородицы. И мы тоже, пока мы верим, пока есть еще спасающиеся люди, вот эта вот война, отодвигающая границы, она расширяет границы территории спасаемых людей. Вот так к ней надо относиться. Это то, что Господь изливает свою благодать, расширяя возможности России для того, чтобы проповедовать и имя Христово, и нормальное человеческое бытие, и те традиционные духовно-нравственные ценности, которых придерживается большинство населения Земли. Но, к сожалению, теперь не на каждом участке земли можно открыто говорить о том, что родители – это мама и папа, это мужчина и женщина. Вот Россия продолжает выполнять эту миссию по очеловечиванию земного шара.
И вместе с тем империя зла преследуемая, шельмуемая, осуждаемая и обсуждаемая всеми. Почему так оказалось, что в 21 веке вот единственная страна, действительно, вы уже ответили, почему, но прозревают ли люди на Западе, в Соединенных Штатах, простые обыватели, как, на ваш взгляд, все-таки происходит вот эта трансформация? Я знаю, что президент сегодня сделал, облегчил какую-то возможность гражданства для иностранных граждан, которые хотели бы приехать в Россию и поселиться здесь на постоянное проживание по тем или иным причинам, чье пребывание в родной стране стало невозможным. Мы знаем, что много традиционных, так сказать, представителей человеческого рода восприняли это с большим воодушевлением.
Это естественно, потому что естество человека, оно непоколебимо, это надо приложить усилия, чтобы извратить самого себя. Поэтому не будь запроса, не было бы этого предложения. То, что сделал президент сегодня, это ответ на запрос со стороны здравомыслящего человечества, его большинство, это надо понимать. То есть, это люди, которые действительно хотят жить по-человечески. Я даже не говорю по-христиански, хотя бы по-человечески, чтобы им не мешали, чтобы дети были, это были мальчики и девочки. Да? Вот. Поэтому, конечно, этот запрос существует. Вот. Сейчас, наверное, вот открывшиеся эти ворота, да, они покажут, насколько это там практика практически применима, потому что и препоны будут строить, и там, конечно, тоже враг, он не дремлет, но в любом случае все это показывает мировой смысл содержания, то, что мы называем специальной военной операцией. Да. Конечно, для христианина он должен по-другому смотреть на эти действия. Он должен смотреть эти с точки зрения библейского содержания, библейской истории, евангельского смысла. Вот, о чем мы говорили, не будем уже повторяться. Вот, но то, что это действительно некое действие, которое может спасти души людей, которые, для которых главное это остаться человеком. Понимаете, если раньше во времена распада Советского Союза или конца Советского Союза наши мыслящие люди ехали на Запад, потому что здесь им не давали мыслить содержательно, да, их страна зажимала в некой ложной идеологии, которую оно навязывало, или в другой идеологии, да, неважно, но за свободу человека также нельзя убирать от человека. Это принцип бытия, принцип творения человека. Господь сотворил человека свободным. Вот, то сейчас происходит обратный процесс. Смотрите, за 30 лет Россия стала глотком свежего воздуха для многих людей. И, конечно, есть ли прозревание? Ну, конечно, есть. Уже и канцлер ФРГ понял, что пора бы прозреть и позвонить лидеру православному, хотя бы начать уже договариваться, потому что смерть не за горами, вот, и ад близок. И Европа разделилась на два лагеря. Один я буду звонить Путину, другой я не буду пока звонить Путину.
Вот. Ну, как бы не издевались, все-таки это инициатива Шольца была.
Я бы не сказал, Владимир Владимирович никогда не говорил, что я ни с кем не буду говорить. Он был открыт всегда. Россия не закрывалась, это надо понять. Закрылись они сами. Но теперь, понимая, что через там несколько месяцев их хозяин сменится в Соединенных Штатах, надо бы быстро позвонить своему патрону, да, и сказать, что мы вот умеем разговаривать, потому что Трамп посадит их за стол переговоров. И надо будет говорить. Поэтому они все наперебой побежали, и Макрон тоже посылает посылы, что тоже хочет услышать голос светлейшего руководителя нашей страны. Вот. Великобритания традиционно отказывается пока напрочь, вот, придерживается крайних взглядов, но там уже от Великобритании, там, от британской политики, там сложно назвать ее британской, там что происходит уже совсем тяжело, да, деградация идет. Ну, мы говорили с вами, по-моему, и на прошлых эфирах о деградации политических элит Европы. Они уже, это ставленники американского континента, вот, в лице Соединенных Штатов, поэтому, ну, конечно, там уже ни о каких самостоятельных или национальных, да, выражениях говорить не приходится, вот, потому что, конечно, мы-то за то, чтобы французский народ выражал свои национальные интересы. Легче договориться с человеком, который знает, что он хочет, и тогда можно предлагать те или иные условия. Когда французский лидер или какой-то другой работает под условия третьей стороны, вот, которая ни в коем случае не работает в интересах там, Европы и Франции. Более того, Америка за этот период сделала для себя огромный шаг. Она уничтожила конкурента в лице Европы. Деградация европейской автомобильной промышленности, деградация заводов. Европа не способна сама ничего производить. Все производства вынесены благодаря экологической повестке в страны восточные, в азиатские страны. Все собирается там. То есть сейчас Европу отключи, она не сможет даже ничего собрать, уже болта прикрутить они не смогут, на заводах не смогут, на заводах забастовка. Вот, поэтому Америка выбивала не Россию с Украиной, Америка выбивала своего главного конкурента, это Европа, под видом союзничества с ними, и это ей удалось. А теперь она может садиться за стол переговоров с самым главным своим экономическим и другим противником, это Китаем. Вот. И в данном случае Россия просто явилась катализатором этих процессов. Мы тоже для них не главный противник. Вот. И здесь надо понимать всю эту обстановку. Поэтому, конечно, европейские лидеры, там, получив те или иные сигналы или не получив их, вот, побежали общаться с Владимиром Владимировичем. Вот. И надо понимать величие этого человека, да, который смог из государства в одной ситуации вывести совершенно в противоположную, когда все зависит от его мнения. И все смотрят, что скажет Путин, что скажет Россия, что она сделает. И, конечно, смелость использовать то, что у тебя есть, ту силу, говорить про ядерное оружие и знаменитая его фраза, что «зачем нам мир, в котором нет России?», ну, это политический гений, вот, который на фоне деградировавших политиков Запада, уж не знаю, как Азии, там более сложная ситуация, вот, тут надо разбираться, Восток дело тонкое, вот, но, по крайней мере, да, это, ну, нам повезло, мы получили гения в лице руководителя. Такие гении рождаются нечасто, но в России они приходят в нужный момент.
С другой стороны, вернемся к текущим проблемам. Не всех остановила эта фраза президента, не всех остановила или отрезвила, я бы сказал, его валдайская речь, которая многими политиками названа даже превосходящей мюнхенскую, по сути. Это была какая-то такая гениальная концепция очень важных сведений, выданных очень корректной, в очень лаконичной форме. Это был посыл, опять же, который восприняли, я так понимаю, или сделали вид, что не восприняли, не все. И вот это последнее заявление, которое, собственно говоря, многих привело в недоумение, разрешение бить вглубь России западным оружием, ракетами, американским оружием, несмотря на предупреждение нашего президента, оно все-таки состоялось. На ваш взгляд, будут нанесены такие удары, и если да, ответит ли Россия действительно адекватно, а как адекватно, применит ядерное оружие?
Ну, насколько я понимаю, разрешение касалось Курской области, вот, поэтому все-таки некие там границы в голове у них срабатывают, и там выхода за пределы, то есть это не удары по центрам принятия решений, это не удар, то есть это фактически разрешены удары по той же территории Украины, которая временно захвачена украинскими вооруженными силами. То есть удары разрешены в то место, где сейчас находятся украинские войска.
Преследуемые и окружаемые.
Да, преследуемые и окружаемые, но какую-то карту надо было выложить, что-то как-то надо было сыграть. Уж совсем позорно выходить не хотелось, поэтому, ну, фактически сказали, что давайте стрелять там, где находятся украинцы. Вот. Потому что де-факто это пока это территория Украины, пока она захвачена противником. Вот. Поэтому в этом плане как раз наоборот видна боязнь. Вот. Видна явная серьезность отношения к словам нашего президента. Вот. Попытка опять продекларировать что-то в угоду публике. Что-то, конечно, прилетит. Ну, во-первых, там, с учетом неточностей различных, с учетом этих. Вот. Но кардинально это ничего не поменяет. Думать за то, что как ответит Россия на это, ну уж позвольте, я не буду, да, отвечать на этот вопрос. Это сложное всегда решение. И здесь сложность его лежит на тех, кто его будет принимать. И тут надо очень правильно думать. Здесь надо пройти по краю, чтобы там не развязать то, что не надо развязать. То есть, если это будет с той стороны некая демонстрация того, что мы вот сделали, но аккуратно. Ну, это же политика, надо понимать, что у них тоже электорат, у них тоже выборы, под ними тоже все шатается. Вот. Особенно с учетом того, что они натворили там в отношении своего народа, поддерживая Украину. Ясно, что все эти люди там, ну, уже находятся как персоны, там, если не нон-грата, то близкие к тому. Да? Народ там тоже до крайности уже накален, вся эта ситуация. Поэтому, если это происки агонии администрации Байдена, где они пытаются просто насолить Трампу, чтобы ему досталось не там стол переговоров, а досталась ядерная война, то, конечно, мудрость наших правителей, она не вызывает сомнения. Вот. Никто не подыграет им. Они этого и добиваются. Они добиваются, чтобы какая-то ракета куда-то прилетела. Вот. Не дай бог, мы там ответили. Да? И там наш народ тоже вот, он должен в данном случае быть несколько мудрее и по-христиански благочестивее. Вот. И не заниматься теми делами, для которых он не поставлен. Ведь каждый даст ответ за свою работу. Если ты работаешь в школе учителем, вложись туда, чтобы воспитать правильного гражданина. Если ты врач, да, отнесись к своей профессии, да, с любовью, с трудом. Если ты не политик, не надо советовать тем людям, которые понесут за это ответственность. Ну, я понимаю еще, когда футбол, да, мы все разбираемся в футболе и, значит, знаем, как кому куда надо было дать пас, куда пробить, куда это, такое общенациональное развлечение. Мы вот не всех, конечно, берут там главными тренерами сборной почему-то, да, хотя мы, конечно, лучше, чем любой тренер, да, можем сказать, как надо формировать сборную, вести ее и строить игру, да. Ну, вот есть такое выражение, что все разбираются в футболе и в политике.
Особенно сидя у телевизора.
Да, ну, конечно, да, речь идет о вечером на диване, там, еще лучше там с баночкой пива, да, вот, ну, тут совсем мы знаем, куда стрелять, куда не стрелять, вот. У нас сейчас это очень развиты, там, диванные войска, телеграм-эксперты и все прочее. Ну, уже не раз говорилось, что все это, во-первых, льет воду на мельницу врага, особенно когда кто-то что-то знает и начинает что-то говорить. Вот. К сожалению, сейчас еще сложность ведения там, боевых действий, она связана с тем, что у нас очень много информации расходится, она не дозируется, она не контролируется, она не проверяется, да. Поэтому это надо понимать, что это война. И здесь там любое неосторожное слово или волнение внутри государства, ну, оно приведет к поражению. То есть каждый, кто хочет говорить об СВО и на это не уполномочен Министерством обороны, например, ну, он делает просто противоположные действия. Он говорит, давайте правду там говорить. Да нельзя во время войны говорить правду.
Но с их стороны тоже очень много вот таких то ли намеренных, то ли сознательных, то ли наоборот искренних рассуждений, размышлений, пророчеств, я не знаю, о том, что произойдет и в Америке, и в Европе, и в Украине.
Ну, вот давайте, да, действительно, говорить о том, что происходит в Америке, на Украине, в Европе, вот это пожалуйста, да, но говорить о том, как действовать нашему военно-политическому руководству и разжигать умы внутри страны, ведь мы Первую мировую войну, ну, вспомните эту историю, мы ее не проиграли, русская армия захватила половину Европы. А что произошло? А произошло внутреннее перенапряжение и провокация со стороны различных сил, когда вначале убрали верховного государя, вот, а потом временное правительство не смогло удержать власть, и революционно настроенные массы за деньги западных спецслужб, я уж там впрямую говорю, кто не знает, произвели революцию. В результате этого жертвы русской армии, гибель наших солдат.
И гибель империи.
И гибель империи, и гибели, которые произошли после этого. А всего-то немного заплатили немцы, которые проигрывали эту войну, за то, чтобы уничтожить главного врага. Вот неужели мы повторим ошибку этой истории? Ну, Украина ее повторила. Да, тысячи человек на Майдане за небольшие в отношении бюджет, военных бюджетов стран была захвачена страна без, не то что, не без единого выстрела. Там были выстрелы, но это были выстрелы не врага, это были внутренние выстрелы. И поэтому, конечно, сейчас это надо учитывать. И надо отдать должное опять нашему президенту, нашим силовикам, которые прекрасно это понимают, и ну, то, что мы видим, любые попытки поработать на врага здесь внутри и сделать бессмысленными русские жертвы и втянуть Россию в тьму и хаос, они пресекаются. Это сила нашей современной России, это сила людей в погонах, наших спецслужб, прежде всего, которые здесь ведут неусыпную каждодневную борьбу в очень тяжелом режиме, который, и надо отдать им должное, граждане России этого не видят. Это наивысшая заслуга, да, когда это работает так, что здесь работают все рестораны, все театры, все праздники.
Вокзалы, аэропорты.
Ну, да, я уж вот, логистика это, многие там ругают, а что вот тут все там пляшут, танцуют, когда там идет война. Это показывает силу государства. Есть те, кто пляшет. Когда надо, те, кто пляшет, пойдут погибать. Но если будут погибать все, вот это уже начинается поражение. Наверное, войну надо стабилизировать. Да, воевать должна армия. Вот, своими силами, но для этого это надо из пепла возрождаться. Сейчас Россия возрождается из пепла, то есть граница зла должна быть поставлена вооруженная. Еще раз возвращаемся к Бытие 3, строка 15, вражду положу. Вот эту вражду Россия положила, и вражду надо держать с дьяволом. Ее нельзя прекращать. Вот что хочет Трамп. Сесть за стол переговоров и прекратить вражду. А если мы ее сейчас прекратим на каких-то мирных основаниях, то мы не уберем тот источник зла, через который к нам приходит враг. И если сейчас, на мой взгляд, это тоже мое субъективное мнение, могут зрители, радиослушатели не соглашаться, пожалуйста, да, но я считаю, что если мы сейчас не устраним целиком гангрену, представьте, хирург делает операцию, взять половину гангрена, а половину оставляет. Говорит, ну ладно, в принципе, там еще сколько-то проживет, то воевать придется нашим детям и внукам. Наверное, мы этого не хотим. Наверное, если уж хирург полез, разрезал операционное место, то уж надо гангрену вырезать полностью, потом зашивать. Зашивать, чтобы потом через месяц опять это, ну, простите, может больной не выдержать просто только операции. Поэтому если же операция началась, как мы назвали специальной военной, то она должна закончится выполнением всех целей этой операции.
Дорогой Николай Алексеевич, буквально телеграфно осталось совсем немного времени для нашей беседы, которая, я повторю, только началась. Вот так сегодня идет время. Многие замечают, это тоже какой-то признак конца времен, наверное. Ничего не успеваем. Тем не менее, у всех есть предчувствие, что все-таки войне недолго осталось, и какие-то переговоры состоятся. Состоятся они с участием ли европейских представителей, американских, российских, но они не за горами. Мирные переговоры мира хотят. Мир устал от войны со всех сторон, и тем не менее гангрену нужно, как вы только что сказали, вырезать полностью. Давайте, ну, не помечтаем, но хотя бы немножко представим себе, на каких условиях, президент сказал, на каких, эти условия не удовлетворяют, конечно, и Украину, и Европу, и Америку. На каких бы условиях могли состояться мирные переговоры, которые бы привели, ну, скажем так, и к искоренению гангрены, и к установлению прочного мира?
Ну, во-первых, дай бог, чтобы был мир. Понятно, что худой мир, он лучше доброй ссоры. Тезис, что все хотят мира, он неверный. Мира хотят те, кто воюет. Остальные хотят, чтобы мы дрались. И это война не России с Украиной, это война Запада на уничтожение русского мира. Им не важно, с какой стороны сколько погибнет. Чем больше погибнет в этой войне с обоих сторон, тем больше те силы политические, англосаксонские, вот, может быть, еще какие-то, да, уж не будем там всех архитекторов называть, вот, достигнут своих целей.
Ведь это очевидно для всех, неужели нет?
Нет, нет, это не очевидно, для многих не очевидно. Это очевидно для людей, наверное, погруженных вот все-таки в состояние молитвы, которые как-то смотрят на этот мир не с каких-то банальных, даже политических позиций, но видят это как вечное противостояние добра со злом, вот, дьявола с человеком, Бога за душу человеческую, который борется, вот, это все за это. Это очень немного, поверьте, людей даже в православной среде, то есть, судя даже по тем вопросам, которые там нам с вами задают и вам приходят, то есть, люди не понимают, за что идет. Им кажется, что это политика, им кажется, что это сиюминутная какая-то вот нестроение, которое вдруг возникло в спокойном течении жизни. Да нет, это очень древняя история. Призываю всех там читать Священное Писание, да, погружаться все-таки вот в суть православия как некого мирового события, да, и катаклизмы, которые происходили, они же ведь все не просто так. Любой православный воспринимает то, что происходит как с ним лично, так и с миром, исключительно в разрезе спасение собственной души. Я бы даже не сказал спасение чьих-то, даже собственной души. Поэтому, если война выпала на нашу долю, значит, смотрите на нее как на фактор собственного спасения. Как здесь себя надо повести для того, чтобы этот фактор использовать для себя, раз Господь его дал? Вот, это один момент. Это про то, что кто хочет мира. Да? А другой момент, вы спросили про условия. Ну, те, которые сказал принять условия, с тех мы не отойдем. Вот. Но я считаю, что государство Украина, то, с чего я начал, оно не должно быть государством, потому что это русские земли, это наши родственники. И поэтому вот эту фиктивную историю, которую им навязали, идеологическую, да, мы с ней будем еще 50 лет там бороться, но когда она потеряет, эта история, некий статус выражения в физическом мире, ну, гораздо проще будет вернуть этих людей в нормальное состояние, в адекватное, вот, может быть, спасти чьи-то души, но как минимум это исчезнет, некая точка постоянного раздражения России.
То есть Украины не будет?
Ну, я за то, чтобы мирные переговоры проходили на условии включения, вхождения Украины в состав Российской Федерации, или, как мы говорим, возвращение. Возвращение части Украины в виде Крыма произошло, хотя Крым как часть Украины тоже такой же спорный момент, как и все остальное. Вот. Поэтому возвращение Украины на родную землю. Вот условия, на которых мир будет мирным и долгосрочным.
Но это не декларируется никем.
Нет, это мной задекларировано сейчас на радиостанции «Радонеж». Вот, поэтому я...
И мной тоже, я вас поддерживаю вот, целиком.
Видите, нас уже двое. Я думаю, многие радиослушатели пусть голосуют на сайте в эфире этой станции, вот, поддерживают ли они нас в нашем переговорном процессе, вот, ту сторону, которую мы займем, если вдруг нас посадят за стол переговоров, то мы будем настаивать на этом.
Это было бы прекрасным решением любого конфликта и вот этого вот затянувшегося военного в том числе. А я сегодня получил в телеграм-канале новость, которая обнадеживает и перспективу Европы. Европы, за которую тоже мы переживаем, как православные люди. Это некогда христианская Европа. Это восстановление полное и освящение новое собора Нотр-Дам-де-Пари во Франции, в Париже. И, насколько я знаю, все-таки, несмотря на все отступление, на все, так сказать, расцерковление католической церкви, архиепископ Ульрих, настоятель и почетный руководитель, скажем так, церковной столицы французской, не согласился с предложением Макрона выступить как политическому деятелю в соборе Нотр-Дам-де-Пари. Это проявление очень серьезной церковной позиции. И, наверное, какой-то символ все-таки. Пожар Нотр-Дам и восстановление – это разные вещи.
Будем молиться за наших братьев-христиан в Европе, чтобы Господь послал им силы и возможность сбросить гнет того антихристианского, античеловеческого правления, которое сейчас над ними, не по их воле оно над ними находится. Людей тоже затуманили разум, перешли от понимания свободы к пониманию вседозволенности. Свобода – это способность себя ограничивать. Вседозволенность – это порабощение греху. Это противоположное свободе действия. Это надо понимать. И здесь, конечно, очень символично, как вы сказали, восстановление храма, который, видимо, горел в тот момент, когда... Тогда загорелась Европа, тогда загорелось христианство. И сейчас, наверное, это знак Божий, который показывает, что этот разворот будет. И мы видим, что что-то происходит в мире, что-то происходит в политике. Вот, многое меняется. И движущей силой, центром сопротивления изменения является Россия, ее армия, ее лидер.
Николай Алексеевич Лишин был сегодня с нами в эфире. Николай Алексеевич, дорогой, как всегда, ну, мне буквально нечего добавить. Я поздравляю вас с очередным очень ярким выступлением, а наших слушателей с тем, что они получили сегодня не только многочисленную, объемную информацию, которую, я думаю, каждый должен просто сидя у приемника конспектировать, но и огромное духовное утешение. А сочетание этих двух вещей, оно может быть только на Радонеже и только в наших беседах. Благодарю вас.
Спасибо за добрые слова, за приглашение радиослушателей, за терпение это слушать. Вот. Дай Бог нам долгих и мирных лет жизни.